Николай Леонов и Алексей Макеев. Чужой среди чужих. Глава первая. Вот что хорошо в этих элитных поселках, так это полная уверенность их обитателей в собственной безопасности, подумал Базель. Эта уверенность сильно облегчает работу. Заборы, шлагбаумы, охрана, камеры слежения – все это создает иллюзию силы, непреодолимости, надежности. Это как бы другой мир, в котором не действуют обычные законы. И самое смешное, что, в общем-то, так оно и есть. Просто если хорошо изучить этот диковинный механизм, он станет для тебя таким же ясным и понятным, как банальный будильник для часовщика. Конечно, для этого нужны опыт и талант, и еще постоянная готовность учиться. Правильно сказал тот вождь с бородкой. Учиться и учиться. Сейчас его несправедливо стали забывать. Умный был мужик, что ни говори, по мелочам не работал. Базель умел и любил учиться. Обычаи, манеры, темы для разговоров, адреса, напитки. В кругу новых богатеев он держался по-свойски. Скромничал, конечно, больше слушал, чем говорил, но это и приносило основные плоды. Дивиденды, как говорят эти деляги. На этот раз Базель рассчитывал взять серьезную добычу. Двоскин, коммерческий директор одной консервной фабрики, большой любитель поиграть в казино, как раз собирался снять со счета приличную сумму. На этот раз не для того, чтобы просадить ее за зеленым столом, а чтобы съездить со вкусом отдохнуть, куда-то южнее 36 градусов северной широты. И правильно, считал Базель, отдыхать нужно именно там, где тепло и комфорт. Вот только он совсем не был уверен, что отдых необходим именно Двоскину. В конце концов, его, Базеля, работа более нервная и опасная. Да и не для того он так долго вынюхивал эту информацию, чтобы просто принять ее к сведению. Как говорится, деньги ваши будут наши. А потрудиться пришлось от души. Во-первых, банковская информация. Во-вторых, ходы-подходы к элитному поселку. В-третьих, сигнализация и замки в доме Двоскина. Базель учел все, все выверил, все предусмотрел. Даже самый крайний случай. Одно его беспокоило и смущало. Нехорошее предчувствие. К таким вещам Базель относился исключительно серьезно. Это предчувствие оплетало его в последние дни, как паутина. Оно не мешало, а только раздражало. Предвидя хороший куш, Базель вполне мог перетерпеть это неприятное чувство. Мог рискнуть и пройти по лезвию ножа, но отнестись несерьезно к нему он не мог. Предчувствие это уже 2 или 3 раза спасало ему свободу, или, что тоже вполне возможно, жизнь. Большей частью, правда, опасения оказывались напрасными, поэтому и сейчас Базель прислушивался к ним, но дело делал. А вообще, ему казалось, что кто-то постоянно торчит у него за спиной, подсматривает, подслушивает, проникает в его мысли, зарится на неположенную ему долю. Что ж, это было вполне вероятно. Работает он в одиночку, но ведь не в космосе. Все равно без помощников, явных и случайных, не обойтись. А что это за люди, никто, кроме Господа Бога, не знает. Однако в решающий момент все пошло гладко, как по маслу. Базель убедился, что Двоскин вместе с супругой отбыл на какое-то корпоративное мероприятие, которое должно было продлиться до поздней ночи, если не до самого утра. Для отхода у него был приготовлен японский байк, который Базель позаимствовал у одного юного разгильдяя, обожающего ночные гонки и баночное пиво. Сопляк имел натянутое отношение с милицией, и это было Базелю на руку. Вместе с мотоциклом он прихватил и шлем. Эффектная, фантастическая с виду вещь. Главное, что узнать человека, надевшего на голову подобный головной убор, было невозможно. Да Базелю и надо-то было всего проехать с 500 километров. Далее он предполагал переодеться в одежду грибника, побродить немножко по рассветному лесочку и с утренней электричкой прикатить в Москву. Корзинка с подберезовиками – лучшая маскировка. Насчет грибных мест Базель тоже все выяснил заранее. Замаскировав мотоцикл в неглубоком овражке, Базель дождался, пока стемнеет, и отправился на дело. Кордон у въезда в поселок он миновал без труда. Не было проблемы с проникновением в дом Двоскина. Правда, тот был на сигнализации, но Базель с этой системой был знаком. Дом был пуст. Сейф хозяина Базель нашел быстро. Конструкция была солидная, с крепкой не откроешь. В таких случаях Базель предпочитал самый примитивный, но быстрый метод – подрыв. Главное было правильно рассчитать заряд и правильно заложить его. Недостаток этого метода заключался в том, что он был чересчур шумным, но и тут Базелю сыграло на руку стремление здешних аборигенов к обособлению. Обширная территория дома, прекрасная звукоизоляция, высокий забор. Базель заложил заряд и взорвал его. Дверцу снесло напрочь, но аккуратно. Базель не стал паниковать и сразу занялся делом. С первого взгляда было видно, что время он потратил не зря. Навар был солидный. 60 тысяч зеленых, несколько пачек тысячных рублевых купюр, их Базель даже не стал считать. Еще какие-то финансовые документы, с которыми Базель вообще не стал связываться. Он не любил заморачиваться со всякими векселями, облигациями, закладными. Образования не хватало. С этими штуками всегда можно было попасть впросак. Деньги были надежнее. Зато в сейфе обнаружилось шикарное колье из самых настоящих бриллиантов. В этом Базель ошибиться не мог. И, что самое смешное, боевой пистолетик системы Беретта. У Базеля имелась своя пушка, но, испытывая слабость к оружию, он задумался, не прихватить ли симпатичную и наверняка чистую Беретту. Он смахнул в сумку пачки денег и футляр с бриллиантовым колье и еще раз задумчиво повертел в руках изящную смертоубийственную игрушку. На рукоятке он заметил серебряную пластину с гравировкой. Судя по ней, оружие было еще и подарком. «Ну его к черту!» – подумал Базель. «Лишняя обуза!» И в этот момент окно кабинета с наглухо задернутыми шторами осветилось снаружи ярким светом, показавшимся Базелю ослепительным. Свет был электрический, и его самого словно электричеством прошибло. Тряхануло так, что каждая мышца в теле заиграла. В таком случае порыв возникает единственный – бежать. Но Базель не стал терять головы. Беспорядочное бегство – прямой путь на нары. Руководствоваться нужно было разумом и действовать хладнокровно. Базель медленно застегнул молнию сумки. Шторы на окне опять потемнели. Что это значило, Базель уже понял. Хозяин вернулся домой прежде времени. Свет от фар мог попасть в окно дома только в том случае, если автомобиль уже въехал во двор через открытые ворота. Теперь Двоскин паркуется у себя в гараже. Тот самый момент, когда он должен заметить, что сигнализация отключена. Имелась слабая надежда, что сгоряча он может не обратить на это внимания. Мало ли, почему он так внезапно вернулся. Допустим, на вечеринке с кем-то сцепился. Жена, допустим, с кем-то зафлиртовала или, наоборот, застукала самого Двоскина с какой-нибудь блондинкой в женском туалете. Тогда, если он сильно психует, то вполне может и не вспомнить про сигнализацию. Когда человек ежедневно выполняет какое-то действие, то рано или поздно теряет ориентировку и в какой-то момент уже не сумеет с уверенностью заявить, выполнил он сегодня это действие или нет. Поэтому пока Двоскин будет раздумывать над этим фактом, у Базеля появится возможность убраться из его дома. Только нужно не мешкать. Но, как назло, загвоздка в том, что в дом Базель попал тем же самым путем, что и хозяин сейчас, через гараж. Светиться на парадном входе или возиться с оконными рамами Базелю совсем не хотелось. Он решил аккуратно разминуться с хозяином и выйти так же, как и вошел. К сожалению, он не знал, один вернулся Двоскин или с женой. Если вдвоем, то Базелю будет в два раза сложнее выбраться. Поссорившиеся супруги стараются держаться друг от друга подальше, а значит, невозможно предсказать, где будет находиться один, а где другой. Тут нужен глаз да глаз. Базель уже собирался сунуть Беретту обратно в сейф, как вдруг послышались быстрые шаги, и на пороге возникла смутная фигура. В тот же момент вспыхнули светильники под потолком. Базелю показалось, что вместо люстр у Двоскина установлены прожектора. Таким беспощадным и ярким был свет. «Какого хрена ты тут делаешь, мать твою?» – зарычал Двоскин с порога, сходу рванувшись в сторону Базеля, стоявшего возле раскрытого и выпотрошенного сейфа. Видимо, он и в самом деле здорово завелся на своей вечеринке. Только люди в состоянии крайнего раздражения способны вот так, без оглядки, переть на чужака в страшной черной маске с прорезями для глаз, с пистолетом в руке и неизвестно с чем в башке, как сказал бы поэт. Возможно, Двоскин был из тех странных типов, что убеждены в своей неуязвимости. Бывает такой дефект мозга. Как бы то ни было, но Двоскин двинулся на Базеля, полный решимости, с бледным от злости лицом, в расстегнутом светлом плаще, из-под которого выглядывал галстук в голубоватую полосочку. Этот галстук почему-то особенно врезался Базелю в память. Ему тоже нравились галстуки в полосочку. Базель